13 марта – День памяти святого благоверного князя Даниила Московского. Этому великому святому посвящен Свято-Данилов монастырь в Москве, где и сегодня хранятся его мощи. При жизни князь, сын Александра Невского, Даниил Московский стал, как его называют, хозяином Москвы на века. Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк, посвященный святому князю Даниилу Московскому. «Аз есмь с вами». Если сегодня остановить любого человека на улице и спросить, кто основатель Москвы, назовут Юрия Долгорукого или, может быть, Ивана Калиту. И совсем уж мало кто знает, что основал Великое Московское княжество князь Даниил Московский, причисленный впоследствии к лику святых. Святых, как известно, советская власть не жаловала, поэтому в историю, которую большинство из нас изучало в школе, князя Даниила вписать забыли. Но пришли иные времена, когда святые имена возвращаются в память народа. Даниил Московский родился в 1261 году в городе Владимире. Он был четвертым сыном князя Александра Невского и праведной Вассы. Даниил был назван в честь святого Даниила Столпника. Александр Невский умер, когда Даниилу было около 2 лет, так что мальчик почти не помнил отца, но чтил его память и всегда старался руководствоваться его знаменитыми словами «Не в силе Бог, а в правде». Когда Даниилу исполнилось 10 лет, так как он был младшим, братья выделили ему бедное и незначительное в то время Московское княжество, худшее из наследия Александра Невского, особенно в сравнении с Владимиром, Переславлем, Суздалем, да и другими землями. Никто и представить себе не мог, что сумеет сделать будущий святой князь с этим скудным наследием. За время своего правления князь Даниил сумел поднять свою вотчину до уровня первого княжества Древней Руси. Фактически он положил начало объединения русских земель в одно единое целое государство со столицей в Москве. Так что можно сказать, мы живем в государстве, которое выросло из ростка, посаженного князем Даниилом. Своей жизнью князь Даниил дает нам один прекрасный урок, который можно распространить на все наши дела. И малое можно сделать великим, если с молитвой, если вложить любовь и веру. А мы нередко бегаем, мечемся в поисках лучшей доли, растрачивая на это силы и бесценное время. Но вернемся к князю Даниилу. В то время Русь переживала очень непростое время. С одной стороны, монголо-татарское иго, с другой – русскую землю опустошали княжеские междоусобицы. Благоверный князь Даниил имел от природы очень мирный характер, старался избегать кровопролития, выступал как миротворец. Так, например, в 1283 году, благодаря вмешательству Даниила, удалось избежать междоусобной брани между его старшими братьями Андреем и Дмитрием, которые как раз бились за власть. В 1293 году претендовавший на лидерство Андрей вновь поднял руку на своих братьев, причем предательски привел орды татар, которые разграбили и опустошили множество русских городов – Муром, Суздаль, Коломну, Тверь. Тогда святой князь решился добровольно впустить брата с войсками в Москву, чтобы спасти народ от гибели, так как не было сил противостоять такому многочисленному врагу. При этом Даниил не покинул свой народ в это тяжелое время, но вместе со всеми переживал все тяготы, разорения и разбоя. А когда враги ушли из города, Даниил, чтобы поддержать пострадавших горожан, раздал свое личное имущество. Всего дано, всего, 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 всего дано, всего. Времена были таковы, что князь Даниил и воевал, конечно, и одерживал неоднократно блистательные победы. Но большей частью старался договариваться, до последнего использовал, как сейчас бы сказали, средства дипломатии и переговоров. Так было и когда воинственный Андрей, правивший при поддержке татар во Владимире, пошел с войском на Переславль-Залесский. Отстаивая свои права, святой Даниил был вынужден в 1296 году выступить сильной ратью против своего брата. Но и здесь его стремление к миру победило. Ему удалось, хотя силы его были превосходны, а может быть именно поэтому, уладить конфликт без кровопролития путем переговоров. Брату же своему Даниил не мстил за обиду, а благодушно простил его. Вообще способы правления Даниила Московского были абсолютно нетипичны для того времени. Он никогда не мстил, не захватывал чужие земли, не интриговал и не ездил на поклон в Орду. Тем не менее, именно при нем княжество становится великим и процветающим. Происходило это порой удивительными путями. Иван Дмитриевич, князь Переяславля-Залесского, был племянником Даниила. Он очень уважал и любил своего дядю. В 1302 году, умирая бездетным, он передал свое княжество Даниилу Московскому. Это был беспримерный случай. Московское княжество сразу расширилось и окрепло, получило совсем иной статус. Ведь Переславская земля была после Ростова первой как по числу жителей, так и по крепости главного города. Но интересно, что святой князь не стал переносить столицу княжества в более сильный и значительный Переславль. Он оставил столицу в Москве. Вообще же это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Конечно, властолюбивый Андрей вначале пытался протестовать против такого возвышения Москвы, но ему пришлось смириться. Так было положено начало объединению русской земли в единую мощную державу. Вообще при Данииле Московском произошло три значительных присоединения земель. 1301 год – присоединение Коломны, 1302 год – присоединение Переславля и 1303 год – присоединение Можайска. Таким образом, вся Москва-река от истоков до устья вошла в состав Московского княжества. В 1282 году князь Даниил основал монастырь в честь своего небесного покровителя, преподобного Даниила Столпника, в Замоскворечье, на правом берегу реки Москвы. Монастырь получил имя Даниловский. Этот монастырь, существующий и поныне, стал очень значительным детищем князя и имел очень интересную судьбу, к которой еще вернемся. Кроме строительства зданий, Даниил создавал коммуникации. Построенная при его правлении Большая Ордынская дорога объединила различные направления, усилив роль Москвы как перекрестка торговых путей. 1303 году, в 42-летнем возрасте, святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя в основанном им Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, как знатная личность, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта по старому или 17 марта по новому стилю. После смерти князя Даниила монастырь перенесли сначала в Кремль, а потом на Крутицкий холм. Прежнее же место обители и могила князя оказались почти забытыми. Так было вплоть до 15 века, когда при Иване III начались чудеса, связанные с Даниилом Московским. Известно, что молодой князь Иван Михайлович Шуйский, садясь на коня, хотел наступить на некую могильную плиту, но появился человек, который сказал: «Не становись сюда, потому что это могила князя Даниила». Шуйский ответил, что он сам князь, наступил ногой на эту плиту и сел на коня. Конь тут же упал мертвым и придавил собою князя. Шуйский оправился только после раскаяния и молитвенного обращения к князю Даниилу. Память о князе стала восстанавливаться в народе. Еще случай с Шуйским был на слуху, а вскоре случилось иное чудо. Один купец плыл вместе со своим сыном по Москве-реке из Коломны. Около сельца Даниловского купеческий сын внезапно очень сильно занемог, был буквально в предсмертном состоянии. Кто-то из спутников предложил поднести больного к могиле князя Даниила. Она была рядом. Отец согласился, так и сделали. Не прошло и часа, как больной встал совершенно здоровым. Молва очень скоро разнесла в народе эту удивительную историю об исцелении. Говорят, именно после этого царь Иоанн Грозный принял решение возродить древнюю обитель. При Иване Грозном и произошло первое возрождение Данилова монастыря. Царь стал посещать монастырь и построил здесь первый каменный храм в честь святых отцов семи Вселенских соборов. Он сам присутствовал и на его освящении. А при Алексее Михайловиче произошло уже прославление князя Даниила православной церковью. 30 августа 1652 года мощи князя были обретены нетленными. Кстати, нетление мощей – это свидетельство святости. Мощи князя были перенесены с кладбища и положены для поклонения в храм святых отцов семи Вселенских соборов. С этого времени и началось всенародное почитание святого благоверного князя Даниила. Причем почитание это с годами только росло. Сегодняшняя память о святом князе тесно связана с основанной им свято-даниловой обителью, где и находятся его мощи. В 30-е годы XIX века в центре монастыря был построен величественный Троицкий собор, существующий поныне. Накануне революции монастырь становится одним из любимых мест молитвы москвичей. К святому князю идут за благословением на важнейшие житейские дела и за исцелением. В Даниловом особенно горячей и проникновенной получалась молитва. По воспоминаниям очевидцев, накануне революции, в непростое взвихренное время, на службы приходило столько народа, что все едва помещались. Однажды очевидцы рассказывали, что всю службу стояли плечом к плечу, не шелохнувшись, как одна душа. В советское время монастырь держался долго. Первый и древнейший в Москве Данилов монастырь был и закрыт последним в 30-м году. Большинство его служителей постигла тяжелейшая участь гибели в лагерях и расстрелов. Были снесены кресты и колокола. В стенах монастыря устроена была тюрьма для малолетних преступников. Даже таксисты в 70-е годы знали это место только как детскую тюрьму. Казалось, все. На этот раз монастырь уничтожен навсегда. Но неожиданно его возвращают церкви. Наверное, не обошлось здесь без небесного заступничества князя Даниила. Кстати, не остались без его заступления и верные прихожане. В 30-е, уже после закрытия обители, случилась одна удивительная история. Одна женщина, певшая раньше в храме, Мария, шла вдоль стен монастыря и плакала об утерянной обители. И вдруг видит, навстречу ей идут святой князь Даниил и преподобный Сергий Радонежский. Князь Даниил подошел к Марии, положил руку ей на плечо и сказал слова, которые вскоре облетели весь православный мир. Он сказал: «Аз есмь с вами, и никто же на вы». Так и получилось. Данилов монастырь снова стал первым. На этот раз первым из московских монастырей, открытых в советское время. Близилось время тысячелетия крещения Руси, когда в Москву должны были приехать многочисленные гости из-за рубежа. А не было ни одного действующего монастыря, который можно было бы показать, и это было нехорошо. Поэтому в 1983 году советским правительством было подписано распоряжение о возвращении монастыря Русской Православной Церкви. Трудно сейчас даже представить, из каких руин был возрожден монастырь. Вопрос восстановления Даниловой обители имел интересную предысторию. Церкви предложили список монастырей, из которых нужно было выбрать всего один. Предлагали и Новоспасский, и Донской. Свято-Данилов был самый разрушенный. Его даже стеснялись показывать. Однако выбор пал именно на него. Возглавил комиссию по восстановлению будущий святейший патриарх, а тогда митрополит Таллинский и Эстонский Алексей II. Начали не с нуля, а с огромного минуса. Снесенная колокольня, рухнувшая южная стена, аварийные здания, горы мусора. Но сразу пожертвования потекли рекой. Люди не просто приходили и бесплатно работали, но и приносили кто что мог, от денег до хлеба. Такого потока бескорыстной помощи не ожидали даже священники. Возможно, люди подсознательно чувствовали, что происходит нечто большее, чем просто восстановление одного монастыря. Можно назвать восстановление Даниловой обители своего рода стройкой века. Объем восстановительных работ был огромен, и главное, закончить их надо было точно в срок, к тысячелетию крещения Руси. Сейчас, оглядываясь назад и сравнивая фотографии того, что было, и современные виды, можно удивляться и не верить, но монастырь стал даже краше, чем был до закрытия. Если бы речь шла о давних временах, такую историю наверняка отнесли бы к разряду чудес и легенд. Но возрожденный Данилов монастырь стоит и сегодня во всей красе. А в 1997 году в Москве на площади Серпуховской заставы был установлен, наконец, памятник и самому князю Даниилу Московскому. Это памятник работы скульпторов Коровина и Макроусова и архитектора Соколова. Князь в левой руке держит храм, в правой – меч. Оружие Даниил держит не в боевой готовности, словно желая показать, что распри, войны и кровопролитие – деяния, неугодные Богу. Вообще в рассказе об истории Данилова монастыря слово «судьбоносно» становится главным, ибо судьбоносно здесь все. И то, что основан монастырь святым князем, и то, что на границе Москвы, словно оберегая город – и то, что прошел путь в 7,5 веков от татар через войны и Октябрьскую революцию в сегодняшний день. И забывали его, и разрушали, а процветает. Казалось бы, такого не бывает. Но невольно отождествляя судьбу Данилова монастыря с судьбой самой России, начинаешь понимать слова Владимира Соловьева, сказавшего: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, а то, что Бог думает о ней в вечности». Князь Даниил способен совершать настоящие, даже невероятные чудеса своими молитвами. Надо только его искренне, от души просить, как очень близкого и доброго человека. И он обязательно услышит и поможет. И сегодня, хотя уже нет гонений на церковь, актуальны его великие слова: «Аз есмь с вами, и никто же на вы» в глобальном жизненном смысле. С вами была Лариса Михайлова.